Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем «Семейный час» на Светлом радио, в студии Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И мы продолжаем разговор о жизни после свадьбы, о трудностях и радостях, или лучше сказать, о радостях и трудностях
семейной. И о высшем смысле.
И о высшем смысле семейной жизни с автором книги «Жизнь после свадьбы», протоиереем Андреем Лоргусом, ректором Института христианской психологии. Я, с вашего позволения, отец Андрей, задам вам еще один довольно неофитский вопрос. Я все принимаю на веру, ну, по крайней мере, большинство. Мне сказали, значит, так и есть. Мне сказали, так и есть, но иногда задумываюсь. И вот вы заставили меня задуматься еще об одном нюансе. Наивно думать, пишете вы, что малая церковь устроена так же, как большая, что в ней есть священнослужители, богослужение и прочее. Я так задумался, ну действительно, там же нет алтаря, нет ворот, нет свечной лавки. Но тем не менее, союз мужа, жены и Христа называется малой церковью. Почему?
Потому что цель одна — прийти ко Христу.
Так тогда малая церковь — это человек.
И это тоже, да, это же все метафоры. И это тоже. По поводу алтарей. А у католиков, особенно у поляков и у немцев, у них есть такое, ну как, я не знаю, присказка, что в семье есть три алтаря. Кухня, иконостас и супружеская постель. Три алтаря. Три служения супружеству. Это я прочитал в книге Карля Войтылы, то есть папа Иоанна Павла II про семью. Мне очень понравилось, но это вот немецкое изобретение.
Я не записал. Еще раз, кухня, семейная постель, понял? А третье что?
Алтарь. Стоящий. Иконостас.
Где
иконы? Иконостас, красный уголок, как у нас. И красный угол, да, не уголок.
А, семейный алтарь имеется в виду.
Да, да. И вот это у них вот такое есть, такое поверье. У нас, конечно, нет такого ничего, но в этом что-то есть, понимаете? Вот вы говорите, нет алтаря. Есть точки в жизни семьи, где супруги священно действуют. Вот что касается, я бы сказал, не кухни, я бы сказал все-таки застолье. Что застолье,
трапеза,
которая совершается с благоговением, с молитвой, с уважением и с присутствием всей семьи, это что-то действительно священнослужение.
Как агапы, да?
Ну, в каком-то смысле да. У нас даже у психологов есть такая методика, мне она очень нравится, семейное застолье, это такая вот проективная методика, когда мы вместе с клиентом рисуем, а можно даже делать это в натуральную величину, там со стульями и со столом, как когда бывает, застолье, кто где бы, кого бы вы посадили на это застолье, вот, допустим, большое какое-то, очень важное, где вся семья соберется обязательно, вот кто где будет сидеть. И сначала так посадит, потом рядом детей, потом рядом мужа, потом рядом муж напротив, потом рядом маму, рядом еще кого-нибудь. И вот, это же...
А это очень многое может сказать о человеке.
Конечно, но нам-то важно не просто диагноз поставить, а нам важно найти то решение, которому человеку будет нравиться на сегодняшний день. Вот застолье, да, действительно священное действие. Я бы сказал, не кухня, а именно застолье, трапеза. А является ли супружеская постель? Конечно, потому что любовь – это священное действие супружеское, конечно. И совместная молитва. Но только не просто сама молитва, прочитать правила и все. Нет. А вот в молитве, и, может быть, в Евангелии, вместе с детьми, или не вместе, неважно, главное, чтобы супруги, чтобы они вместе как бы друг другу исповедовали свою веру. Не грехи, нет, а веру. Я верую, что воля Божья, что Господь с нами.
А знаете, что это в себя включает, как мне кажется, еще в нашей бытовой жизни, если проецировать на нее, вера друг в друга.
Точно.
Вот потому что ты таким образом декларируешь, и не декларируешь, а просто даже и излучаешь, исповедуешь, что ты веришь в своем супруге, в образ и подобие Божие.
Конечно.
А значит, ты веришь в его силы и в него веришь.
Конечно, да.
Как часто этого не хватает? Как много, мне кажется, сегодня сложностей в семейной жизни между мужем и женой возникает именно потому, что люди друг в друга не верят или транслируют что-то такое, что в человеке как раз ломает его достоинство.
Нет, нет изначального уважения очень часто. Угу. А если не уважение, то нет веры и доверия. Потому что если я уважаю тебя как... Вне зависимости от твоих поступков, все мы можем ошибаться и решить, но я уважаю тебя как человек, как образ и подобие. Все, этого достаточно. И на этом уважении дальше строится и глубинное доверие.
А знаете, какая еще здесь сложность? Вот я не знаю, как у мужчин, но у нас, у женщин, очень распространенная проблема. У нас длинный список ожиданий от мужчины. И если он этим ожиданиям не соответствует, то тогда как раз и вот это наше уважение, оно начинает ломаться.
Да, женщина говорит, а за что тебя уважать?
Да.
Да, ты этого не сделал.
Ты же не форматируешься под мои запросы.
Да, да. Вот, но это взаимно, конечно... это с двух сторон, да, потому что мы вступаем в брак, ну, об этом в книжке есть, правда, в предыдущей, наверное.
От я до мы,
да? Да, мы вступаем в брак с ожиданиями, которые сформировались у нас из собственной семьи, иногда на основе дефицитов, которых мы не видели в своей семье, ну, и плюс к этому собственные какие-то мечтания, литературные, киношные там и так далее. Но эти ожидания абстрактные, а когда мы знакомимся с реальным человеком, понимаем, что от этого человека реально этого ждать не приходится. И один из тяжелейших кризисов супружества, я писал об этом в книжке, это как раз похороны юношеских мечтаний. Вот это, чем раньше это пройдет, тем легче будет дальше жить с супругом. Но они должны в этом друг другу как бы, ну вот, рассказать. Сказать, да, ты знаешь, я мечтал, что вот ты будешь такая. Да, а я мечтала, что ты будешь вот такой. А давай как бы с этим простимся, давай как бы похороним эти наши мечты, начнем жить реальностью.
Один из моих собеседников, священник прекрасный, буквально неделю назад сказал вот за этим столом удивительную вещь, которая запала мне в душу и которая сейчас прозвучит актуально. Влюбленность, сказал он, это прекрасная школа, которую нужно пройти каждому. Это абсолютное очарование человеком. Но любовь, говорит он, начинается после разочарования. Лишь разочарование.
Да, и да, и нет. Любовь. Влюблённость, знаете, какой еще замечательный имеет эффект, кроме того, что батюшка сказал, что я полностью согласен, что влюблённость помогает нам полюбить человека вопреки всему тому, что я о нем уже успел узнать.
Угу.
Может быть, даже неприятного. Влюблённость как бы над этим неприятием, над какими-то несимпатичными вещами проходит. То есть... Ну, что-то мне не нравится, а влюблённость помогает мне перешагнуть через это. У нее есть сила. А потом я могу уже строить любовь глубокую, доверительную, сильную на основе влюблённости.
Знаете, говорят, вот в этот период, когда влюблённость, помимо бабочек в животе, есть еще одно очень важное...
А почему бабочки в животе есть всегда?
Да, вообще.
Конечно.
Да, мы негодуем.
Конечно.
Согласна, хорошо. Ну, принято считать.
И они называется. Очень нужны.
Угу. Почему?
Бабочки в животе. Это здоровье. Духовное и телесное здоровье.
Я с вами абсолютно согласна. Возвращаясь к разговору о влюблённости, есть там такой момент, когда несколько человек, я слышала, отмечали это. Ты начинаешь видеть своего любимого так, как его задумал Господь Бог. То есть ты его видишь в том замысле, вот этом прекрасном, как будто бы он уже реализован, раскрыт во всей своей полноте.
Владыка Антоний говорит так, любить на вырост.
Да, а потом это стирается, но мудрые люди говорят, запомните этот образ, он очень вам поможет, когда вы будете проходить через какие-то перипетии. Так вот, если я правильно понимаю, то любовь, она как раз и подразумевает сохранение этого видения вопреки тому, как выстраиваются вот эти жизненные кульбиты, гамбиты, да мало ли что.
Да. Есть еще одна очень важная вещь, вот она как раз в Малой Церкви-то, она и возникает, что со временем мы не только забываем, но мы и совсем отходим от тех мечтаний и образов, которые были в молодости, в юности. И со временем мы начинаем уже о другом чем-то мечтать и друг в друге искать другое. Для меня очень важно, что супруги в конце, ну, не в конце жизни, а вот уже как бы во второй половине жизни своей супружеской ставят совершенно другие задачи. И иногда эти задачи бывают, ну, очень серьезными. Очень сильными. Ну, там, например, та женщина рассказывала, говорит, мы всю жизнь с супругом решали одну задачу. Как нам победить раздражение? И мы много сделали для этого. Она говорит, но я понимала, что муж быстрее с этим справился, а я еще нет. Но я ему очень благодарна за то, а он уже умер, я ему очень благодарна за то, что он был ко мне терпелив. Вот эта вот чуткость и внимание, внимание к слабости другого, она дороже стоит даже, чем если это было бы внимание там, к красоте глаз или к бабочкам в животе. Понимаете, вот и снисходительность, и внимание. Никто не знает человека так, как знают супруги. Никто не знает. Это вообще уникальная ситуация. Брак вообще уникальная конфигурация и никакого отношения никаким социальным институтом не имеет.
Один мой хороший приятель поделился со мной наблюдением, но наблюдение выглядит, к чести сказать, как британские ученые выяснили. Такая любопытная история. Он, значит, сказал буквально следующее. Оказывается, говорит, свыше 60% москвичей, спускающихся утром в московский метрополитен, едут на нелюбимую работу. И свыше 80% москвичей, спускающихся вечером в московский метрополитен, едут домой к нелюбимому человеку. Конечно, это странное утверждение, и я не хочу его даже обсуждать. Я хочу просто задать вам вот какой вопрос. Что все-таки было первое, курица или яйцо? Поступки, отношения, силы победить раздражительность, найти в себе силы для чуткости, внимания, рождаются из любви или сами поступки рождают любовь? Вот что важно.
И то, и другое. Но все-таки первоначально между двумя людьми, между мужчиной и женщиной, возникла любовь и уважение. Все-таки первоначально любовь, иначе бы они не вступили в брак. А если они вступили в брак без любви, ну, шансов у них эту любовь родить очень мало.
Я вспоминаю пронзительнейшую статью Саши Ткаченко, которого вы наверняка знаете, психолог, наш большой друг, автор журнала «Фома». Да. Она называлась «Когда завяли помидоры». Как жить мужчине, когда он перестал любить свою жену? И там, вот это заставляет задуматься.
Там да. Не совсем перестал любить. Он просто очень откровенно описывает период кризисный, я думаю, многим знакомый, когда люди обнаруживают себя как раз в том состоянии, когда обнулились все надежды, ожидания, ничего не оправдалось. И он смотрит на свою любимую как раз жену и думает, что же я наделал, как же я мог допустить, чтобы ты стерла свои руки, стирая белье в холодной воде, как это могло произойти? Вот что, где, в какой момент пошло не так? Причем не только, ну, там, естественно, не только бытовые условия, это частность, а именно момент и психологический, и духовный описывает. И надо сказать, что эта статья, она очень многим помогла, потому что, описывая кризис, Саша говорит, делится своим опытом и преодоления, и выхода из него с Божьей помощью, безусловно. И это невероятное, просто невероятный текст. Его можно найти на сайте foma.ru. Заходите, пожалуйста, вот «Когда завянут помидоры». Александр Ананьев даже озвучил.
Я уже говорил сегодня об этом. Рано или поздно наступает разочарование, но оно наступает ровно потому, что было очарование. Чем более зрелыми супруги вступают в жизнь супружескую, чем больше они друг от друга знают до брака, тем меньше разочарований у них будет. Будут все равно, но меньше. Ведь вот это представление о другом, основанное на собственных фантазиях и желаниях, это ведь продукт неразборчивости в себе самом. А чего я хочу? Вот я, когда женился, я отдавал себе отчет в том, чего я хочу в своей жене? Нет. Это все потом на ходу сочинялось, это все познавалось потом. То есть вот когда это приходило, и вдруг возникал вопрос, а вообще вот как я к этому отношусь? И вот из-за этого возникают разочарования. Но когда и мужчины, и женщины, это одинаково у обоих, достигают этой точки разочарования и достигают этой точки понимания того, что а этого не будет. Вот уже все не будет. Ведь мы какое-то время живем, думаем, ну ничего, вот там вот произойдет, и наконец она станет такой, как мне нравится. А он, женщина, тоже
я
так
его
мечтает.
Воспитаю.
Да, я его воспитаю.
Я сделаю из него человека.
Совершенно верно. Да. И вот наступает момент, когда он понимает, нет, уже все не будет. Не воспитаю, не сделаю, там, ни пигмалион, ничего, вот не работает. Ни Галатея, ни пигмалион счастливы не будут. Так вот, настало время, я уже сказал, похоронить свои мечты. Это надо сделать честно, это неприятно очень, это горе, его надо оплакать, потому что это похороны своих мечтаний, своих идеальных образов. С этим надо проститься, со слезами на глазах, но надо проститься и заново начать познавать друг друга. Дело нелегкое, тем более, что уже шишка нажита и неприятностей всяких куча. Но это надо делать. Это выход из кризиса. Знакомиться друг с другом заново. Вполне может оказаться при этом трагическая вещь. Тот человек, которого я теперь узнаю, мне не нравится, и жить я с ним не хочу. А может оказаться, что ух ты, так ты же лучше, чем я даже думал.
Вот да.
Всякое может быть. Поэтому очень многие люди отказываются от этой школы познания друг друга. А вдруг я узнаю такое, что я не хочу с тобой жить.
И тогда заключается сепаратный мир, что я не трогаю тебя, ты не трогаешь меня, мы просто живем.
Да, но это ужасно. Угу. Это ужасно, потому что страдают дети, страдают все вокруг. Всем видно. Супружество такая вещь, от которой не скроешь ни от кого.
Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем разговор о книге «Жизнь после свадьбы» с ее автором, протоиереем Андреем Лоргусом, и, к слову, о сепаратном мире, который вы здесь упомянули. Семья, цитирую я еще, вот главу о семье, как о малой церкви, понимается как священный союз, а не как ячейка, в кавычках, контракт, договор или биологическое партнерство. Меня вот задела вот эта вот история про контракт, отец Андрей. Контракту вообще нет места в отношениях мужа и жены?
Есть. Есть, конечно. Но только это не про малую церковь. Контрактом может быть определенный локальный договор. Например, там, вот сейчас вот там время, пока вот я учусь, а ты вот там занимаешься домом. Или там, я вот сейчас, у меня там отчеты, я должна быть на работе в течение месяца там до 11, а вот ты будешь забирать детей из сада. Контракты могут быть разные по разным темам, и это очень хорошо. Могут быть и глобальный контракт. Допустим, там молодые люди или немолодые хотят, так сказать, ввести такой контракт. Пожалуйста, это возможно, и это неплохо. Я за супружеские контракты. Но это не про малую церковь. Малая церковь построена как именно союз, а не как контракт, в котором участие каждого определяется не параграфами, не тем, что ты должен сделать, а определяется любовью. Тем, что я хочу для тебя сделать и могу для тебя сделать. Порывом, жаждой, ну, любовью, что еще тут скажешь?
Про контракт, знаете, есть же вот эта формулировка «брачный контракт», и сегодня кто-то даже это практикует в России.
Я, кстати, не знаю ни одной пары, кто бы заключил действительно брачный контракт.
Это я вам скажу, как психолог, чаще. Это хорошая вещь.
Серьезно?
Да.
Неожиданно.
Да, потому что очень часто люди хотят договориться, но не знают как. И если вдруг они вот садятся за стол переговоров и сочиняют как бы такой договор, контракт, и договариваются, и его исполнять, им становится легче. Потому что, во-первых, каждый из партнеров знает, что ожидать от другого. Во-вторых, поставив подпись под контрактом, вы дали обещание. Причем это может быть все на словах только, это не обязательно письменно. Значит, я согласился, да, я это вот буду, я это делать буду. Но и я жду от тебя тоже, что ты будешь это сделать. И тогда, знаете, очень многие вещи отходят. Мы больше не спорим, понимаете? А что спорить-то? А вот тут записано. Мы перестаем конфликтовать по поводу статей, обсудили, зафиксировали, записали. Все, дальше живем. И оказывается, вдруг много сил на другое. Угу. Мы экономим свои силы, вот этих бесконечных споров, выяснений. И потом, есть очень важная вещь. Понимаете, мы живем в мире, в котором патриархальный устой семьи разрушен до основания. Его нет. И поэтому роли и функции сегодня не определены. Ну, в российском обществе, скажем, кавказское, среднеазиатское, там совершенно другая история, там все определено, а у нас нет. Поэтому молодые люди, вступающие в брак, они не знают, что они должны, чего не должны, что ждать друг от друга. Контракт здесь бы очень помог.
Дорогой отец Андрей, мы вас деликатно не перебили, наполненным ужасом воплем «как?», но, в общем, я был близок к этому.
Спасибо.
А вы сейчас как-то так легко и естественно сказали, что, ну да, а институт семьи у нас, в общем, разрушен. У нас руины вместо прекрасного здания, да, под названием «Институт семьи».
Да. Ну что делать? Это же факт. У нас нет патриархального уклада, его разрушили давным-давно, и сегодня каждый выстраивает семью как может.
Тут дело в том, что действительно этот патриархальный уклад имел место в, может быть, там последний период, это 19 век, ну, самое начало 20-го, а потом у нас был период, когда семья считалась ячейкой общества. Это было
дорогие брачующиеся.
Ну, как-то так.
Нет, вообще не было института брака в 20-е годы, и многие пары, вот мои бабушка, да, и дедушка, не были вообще расписаны. А это не считалось нужным. Живут и живут, рожают детей, и все. То есть вообще не было ничего. Нет.
Все же было.
Институт брака разрушался целенаправленно большевиками. Мы можем почитать всю историю постановлений и ВКПБ, и там всяких разных комитетов, что это была тюрьма женщины. Брак – это была тюрьма, а мужчина в ней был тюремщик и палач, поэтому освободить женщину от уз, страшных уз брачных, которых ее не пускают работать, трудиться к светлому будущему – это была цель большевиков. Патриархальные устои разрушались целенаправленно, это результат большевизма.
Освободить женщину и дать ей в руки молот.
Да. Да, совершенно верно.
А теперь ей жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд, но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят.
Но, между прочим, сегодня женщина не хочет отказаться от своего права на работу, от своего права на карьеру, от своего права на самореализацию.
Дело не в этом. Дело в том, что мы настолько привыкли этим молотом забивать гвозди, когда, да, прокладываем себе через тайгу путь в карьеру,
да,
и покоряем очередную какую-то вершину, что, начиная общаться или выстраивать отношения с мужчиной, мы себя ведем точно так же. А мужчине баба с молотом не нужна, ему нужна женщина рядом.
Как сказать, есть мужчины, кому хочется пристроиться к сильной женщине и чувствовать себя как с мамой.
А, ну это пожалуйста. Это, да, тогда. Но это про другое. И
это про инфантильного мужчину, да, их полно.
Да, это, да, не про все-таки какое-то, ну, не знаю, в мое представление о здоровых отношениях это не вписывается. Хотя я могу ошибаться. Наверное, кому-то это.
Но как так... в здоровых отношениях современной женщине, которая привыкла принимать решения сама, как ей войти в здоровые отношения с зрелым взрослым мужчиной, который не даст ей принимать решений?
Учиться с Божьей помощью.
Знаете? Или встать в проеме двери и закричать: «Это мой крест!»
И нести его.
И нести его мне.
Да, да. Нет, учиться с Божьей помощью, это я понимаю. Но вот, а где учиться? А вот где вот это вот божественное вспомоществование семье найти? Это же очень интересно. Есть ли в Священном Писании, есть ли вот дары Святого Духа, которые дает Господь, есть ли то, что нас учит в семье, внутри? Мы создали, вот мы, русское православие, мы создали институт семьи с точки зрения богословия, практики, церкви, каких-то устоев или какой-то фундамент такой.
Может, мы в процессе? Может, пока не успели? Или создали?
Будем надеяться. Нас окружает огромное количество действительно счастливых семей, таких, что дух захватывает. Отец Андрей, вот еще буквально 3 года назад я бы сказал: да вы что? В моем окружении нет ни одной счастливой семьи. Сейчас я не могу вспомнить ни одну несчастную. Их действительно очень много. Так что если вы спрашиваете... Ну, слава богу.
Нет, ну, вы поймите, что должность священника и психолога – это выслушивать несчастье.
Да.
Так что…
К нам приходят, как правило, счастливые люди. Да. У нас, к сожалению, время подходит к концу, у меня есть еще очень важный вопрос для вас. Буквально коротко, отец Андрей, незадолго, опять же, до нашей беседы, один очень мудрый священник спросил меня, а вы, говорит, уверены, что вы правильно понимаете смысл слова «вера»? Вот как вы его понимаете? Я говорю, ну, я понимаю это так, я верю в то, что Бог есть, я верю в то, что мы живем по Его закону, я верю, что вот... Он говорит, вы знаете, мне кажется, вы не до конца правильно понимаете значение слова «вера». Вера — это доверие, верность и уверенность в первую очередь. И только потом вера в то, что Бог есть. Это доверие Богу, верность Богу и уверенность в Его воле.
И, очень хорошо, я думаю, что все это, да.
Да, это и вместе, вот да. Как раз одним из важнейших признаков малой церкви, которые вы привели в главе книги «Жизнь после свадьбы» — верность. Причем не только эксклюзивная физическая близость мужа жене, а жене мужу, но и стремление быть другим. Вот я хочу попробовать попросить вас раскрыть значение слова «верность», а стало быть и значение слова «вера» в отношении малой церкви и в отношении мужа к жене, а жены к мужу.
Вот для меня первое, что очень важно здесь, что верность не дается сразу после венчания. Это не волевое усилие, это не одномоментный акт. Верности надо научиться. Но вот для молодого мужчины действительно очень трудно. Как-то не смотреть на других женщин. Но он смотрит, он не может не замечать. Ну и женщин тоже могут обращать внимание на мужчин, им тоже хочется. Верность воспитывается. Верность так же, как и любая другая добродетель, по шажкам, по ступенечкам достигается. Верности нужно учиться. И самым серьезным, как мне кажется, внутренним стержнем вот этой вот самой верности, которая потом и в поступках во всяких проявляется, это, ну вот... Не хочется сказать идеализация, но это отношение к своей супруге как образу и подобию Божьему, причем в том самом возвышенном варианте, который бы я хотел когда-нибудь от Бога увидеть, услышать. Вот Бог ко мне послал посланника, это моя жена, и жена тоже так же может сказать, вот я вижу образ Божий в своем муже. Вот это стержень, мне кажется. Вот если бы такое было бы в душе партнеров, то тогда верность бы сформировалась бы каким-то естественным.
Сама собой естественным.
И вот то, о чем говорил Алла вначале, что, конечно же, в отношениях супруга в малой церкви вера вдруг в друга. На мой взгляд, она подразумевает то, что я верую в тот действительно... в ту возможность, которая есть перед тобой, мой муж. И муж говорит, я верю в ту возможность, которая есть перед тобой. То есть это вот вера в возможное, еще не реализованное, но в возможное. И это вот как вот вера на вырост, вот как Владыка Антоний говорит, любовь на вырост. То есть я верую не в то, что уже есть, но это еще не юношеское, это уже не юношеские мечты, но это еще не реализованный образ, но это вера в то, ты таким можешь стать. Я не принуждаю тебя к этому, я как бы имитирую диалог супругов, но ты таким можешь стать, таким можешь быть. Я верю в тебя, что ты таким можешь быть.
И я тебя таким вижу. А ничто так не окрыляет, мне кажется.
Да, как... можно так сказать. Можно... Но здесь не может быть принуждения, угу. И не может быть упрёка. Вот как так сказать, что без упрёка? А, вот ты там, вот не это. Как Наталья, когда Адриана на ночь отпустили, она его не хотела домой пускать, она говорит, почему тебя отпустили? Ты предал христиан? Понимаете, она ему не поверила, что он остался верен христианству. Вот, она, кстати, усомнилась в нем.
Для меня это сложный момент.
У него такое рвение у Натальи, что она говорит, ты что пришел? Кто тебя отпустил из тюрьмы? Ты как это так, на побывку домой? И потом она пошла с ним на казнь. Она поддерживала его до конца. Вот что-то... Ну, нет, я не желаю никакой семейной паре подобных страшных страданий, мучений.
Не приведи бог, что вы.
Но когда вот я читал у Гинзбург, когда она поняла, что это за очередь стоят бабы в телогрейках и в шерстяных платках, она говорит, я проезжал много раз мимо них и не понимал, куда они стоят. Но когда я встала в очередь, чтобы передать посылку в тюрьму, в лагерь, и поняла, что стоять надо там 8 часов на морозе, я поняла, что самая лучшая одежда – это пуховый платок, телогрейка и валенки. И я подошла к очереди, и там все такие стоят. Вот это, малая церковь, стоять ради того, чтобы передать посылку мужу в лагерь. Жены декабристов, у нас еще в советские годы был такой идеал. Вот это вот малая церковь, жена декабриста. Что, вы не помните такого идеала?
Конечно, конечно.
Ну вот, понимаете, вот это идеал.
То есть это отказ от собственного комфорта для того, чтобы...
Послужить другому, но не в какой-то там другой цели, а вот в этой вот вертикали.
Здесь знаете, какой еще важный момент, отец Андрей? Нам уже, к сожалению, время поджимает. Может быть, это тогда уже забросим удочку к следующей программе.
Забросим.
Разница между служением друг другу и тем, чтобы друг в друге раствориться. Вы знаете, оказывается, и в христианстве кто-то понимает отношения в любви именно так, чтобы раствориться друг в друге.
И, похоже, это тема для следующей встречи. К сожалению, секундная стрелка неумолима. Отец Андрей, книга «Жизнь после свадьбы» священника Андрея Лоргуса и психолога Ольги Красниковой можно найти на сайте Никея.
Да, конечно.
И в магазинах рядом
да,
с вашим
конечно.
Домом.
Да, конечно, да. Их много.
Да, обязательно найдите. Книга действительно ответит на ваши вопросы. Мы с Аллой Митрофановой благодарим нашего дорогого гостя.
Спасибо.
Ректора Института христианской психологии и протоиерея Андрея Лоргуса. С вами была Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
Любите друг друга.
До свидания.
До новых встреч.
Семейный час на радио «Вера».